Хиллари Клинтон пытается укрепить связи с восточно-азиатскими союзниками США. Американские власти разоблачают очередную финансовую пирамиду. Унижение Дональда Трампа. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Хиллари Клинтон избрала Восточную Азию для своего первого турне в качестве главы внешнеполитического ведомства. Завершив переговоры в Сеуле и Токио, она направилась во вторник в Индонезию. Последнюю остановку она сделает в Пекине. Чем обусловлен такой выбор Хиллари Клинтон? Слово Алану Давыдову.
Во вторник Хиллари Клинтон подписала в Токио соглашение о начале вывода 8 тысяч американских морских пехотинцев с острова Окинава. Они будут переброшены на остров Гуам. В тот же день она сделала жесткое предупреждение в адрес Северной Кореи, которая, согласно предположениям, намерена провести испытания межконтинентальных ракет. Нераспространение ядерного оружия – одна из тем программы нынешней поездки Клинтон. Кроме того, обсуждаться будут экономический кризис и глобальное потепление. По словам Хиллари Клинтон, выбор Азиатско-Тихоокеанского региона для ее первой поездки в качестве госсекретаря продиктован стратегической важностью и беспрецедентным ростом его роли в международной стратегии США. Майкл Ослин, сотрудник Вашингтонского института American Enterprise, считает, что этот выбор не стоит переоценивать. Сейчас команда президента Обамы старается направить как можно больше своих высокопоставленных игроков в различные части земного шара. На прошлой неделе в Европе прошла встреча министров финансов стран Большой Семерки. Соответственно, туда был направлен министр финансов Тимоти Гайтнер. Экономические и торговые отношения США с Японией и Китаем не менее важны. Туда поехала госсекретарь Хиллари Клинтон. И особой символики я здесь не усматриваю. В любом случае, хорошим знаком является то, что такая поездка и встреча с лидерами четырех стран Азии проводится безотлагательно. Сможет ли новый госсекретарь помочь разрешить традиционно трудную для Вашингтона проблему наращивания военного потенциала Северной Кореи? Вопрос пока открытый. Госсекретарь Клинтон перед поездкой отметила, что хочет содействовать продолжению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Но сейчас царит всеобщий скепсис насчет пользы этих переговоров и самой возможности согласовать с Пхеньяном протокол о проверках или убедить его выполнять данные ранее обещания. Скорее всего, Вашингтон будет пока пытаться выиграть время, чтобы успеть решить такие неотложные проблемы, как экономический кризис, ядерная программа Ирана, стабильность Пакистана, до того, как вплотную заняться Северной Кореей. Что сегодня можно сказать о том, каковы будут главные акценты внешней политики новой администрации США? Мы еще не получили внятного разъяснения отличия этой политики от проводимой предыдущей администрацией. И пока что в основном наблюдаем преемственность. Касается ли это установки на продолжение шестисторонних переговоров по Северной Корее или намерение примкнуть к ряду многосторонних инициатив по новым нормативам выбросов углекислоты в атмосферу? Думаю, что будет перестановка акцентов. Будет много говориться о принципах многосторонних отношений, об активном наведении мостов. Но конкретные черты этой политики, судя по всему, изменится ненамного, сказал Майкл Ослин, исследователь Вашингтонского института American Enterprise.
С ним беседовал Алан Давыдов. Американские власти объявили о разоблачении нового масштабного финансового мошенничества – финансовой пирамиды, жертвы которой могли потерять 8 миллиардов долларов, рассказывает Ян Руно.
События развивались стремительно, как в кинобоевике. Около 9 часов утра во вторник сотрудники ФБР и службы маршалов окружили в Хьюстоне два здания фирмы-финансиста-миллиардера Роберта Аллена Стэнфорда, владельца нескольких инвестиционных компаний и банков, рассказывает юридический эксперт Уит Гудвин. Я думаю, говорит он, столь решительные меры были призваны показать, что Федеральная комиссия по ценным бумагам больше не допустит повторения позорной истории с Мейдоффом. Комиссия обвинила Стэнфорда и три его финансовые компании в обмане инвесторов на 8 с лишним миллиардов долларов, в крупном мошенничестве, связанном в основном со срочными депозитными сертификатами, за которые Стэнфорд и его ближайшие помощники обещали вкладчикам нереально высокий процент – 8 с четвертью. Они лгали. На счета трех компаний – Stanford International Bank, Stanford Group и Stanford Capital Management – наложен арест. Дело принято к рассмотрению в федеральном суде Далласа. Длившееся 3 месяца расследование показало, что Stanford и его финансовая группа вводили в заблуждение вкладчиков также относительно гарантий сохранности вклада, фабриковали историю успехов компании. Помимо обмана со срочными депозитами, Stanford и компания обманывали инвесторов относительно доходов от вкладов в паевые фонды. Техасец в пятом поколении Стэнфорд, которому 58 лет, сделал деньги в 80-х годах на торговле недвижимостью. Он особенно известен на Карибских островах, где он был возведен в рыцарское достоинство. С тех пор его величают сэром Алленом. Его Stanford International Bank базируется на острове Антигуа. По сведениям журнала Forbes, личное состояние Стэнфорда — 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Его финансовой группе доверяли свои деньги 70 тысяч человек из 140 государств. Сейчас на Антигуа прибывают из разных стран обеспокоенные инвесторы, которые пытаются спасти свои деньги. Некоторым удалось это сделать в соответствии с условиями контракта их срочного депозита. Другие получили ответ, что забрать деньги смогут месяца через два, не раньше. С тех пор, как 3 месяца назад был арестован крупный финансист Бернард Мейдофф, признавшийся своим сыновьям, что его бизнес – это 50-миллиардная пирамида, Федеральная комиссия по инвестициям и ценным бумагам объявила о судебном преследовании еще по крайней мере 7 менеджеров крупных финансовых компаний, укравших деньги у вкладчиков.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13:07 по московскому времени, час прессы на радио «Свобода». Была ли неизбежна исламская революция в Иране? Непосредственный свидетель происходившего, известный телеведущий Евгений Киселев, вспоминает предреволюционный Иран в программе «Час прессы». Ведет сегодня программу Виталий Портников. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему «Готовы ли вы вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру? Если да, то теперь, возможно, придется хорошо подумать, в какую именно партию вступать ради карьеры – в Единую Россию или в Справедливую. Если у вас есть ответ на вопрос «Готовы ли вы вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру?», звоните нам по номеру 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области сегодня объявлено о временном закрытии поселка Молодежный, где в ночь на среду произошел второй крупный пожар. 14 февраля при пожаре погибли 16 человек, всего в поселке 16 строений того же типа. В Москве в среду будет рассмотрен вопрос о возобновлении суда по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Европейский суд по правам человека в Страсбурге опубликовал решение 29 января, которым жалоба ЮКОСа на российское правительство признана частично приемлемой. Лидер Российского народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо встречаются сегодня на Сахалине. В российском МИДе называют прискорбным фактом демарш украинского внешнеполитического ведомства в отношении посла России на Украине Виктора Черномырдина. Министерство иностранных дел Украины ранее выразило протест Черномырдину за недружелюбные и недипломатичные высказывания в адрес Украины и ее руководства. Президент США Барак Обама подписал закон о выделении 787 миллиардов долларов на стимулирование американской экономики. Пакет мер является компромиссным решением демократов и республиканцев. На юге Афганистана в ходе совместной операции против талибов британскими и афганскими войсками изъяты наркотики стоимостью в миллионы долларов. Представители Министерства обороны в Лондоне говорят, что войска захватили опиум, химические препараты и оборудование для производства героина на сумму свыше 700 миллионов долларов, если бы этот товар нашел сбыт на улицах Европы. В парламенте Чехии начались дебаты в связи с предстоящим голосованием по Лиссабонскому договору. Чехия осталась единственным из 27 государств Европейского Союза, которое еще не высказалось по этому вопросу. Президент США Барак Обама решил направить в Афганистан 17 тысяч военнослужащих, дополнительно к дислоцированному в этой стране американскому контингенту.
В Москве 7:32 утра. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды. В Москве -1, переменная облачность, небольшой снег. В Санкт-Петербурге сегодня -3, облачно и небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Кремль начинает поиск дублеров. Статья под таким заголовком вышла в независимой газете. Со ссылкой на источники в администрации президента журналистка Элина Белевская утверждает, что власть разрабатывает сценарий превращения «Справедливой России» Сергея Миронова в антикризисную партию. Предполагается, что эсеры подхватят электорат «Единой России», чьи избиратели недовольны действиями партии в период финансового кризиса. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский поинтересовался мнением экспертов на этот счет.
Независимая газета пишет, что глава «Справедливой России» Сергей Миронов с начала этого года ведет постоянные консультации с первым заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым. По мнению издания, Кремль уже готовится к самым негативным последствиям финансового кризиса. Россияне почувствуют на себе все отрицательные стороны кризиса, при этом главным виновником станет партия власти. Результат? На ближайших парламентских выборах избиратели единороссов поддерживать не станут. Следовательно, «Единой России» необходима замена. Эта замена – «Справедливая Россия». Пресс-секретарь СРФ Дмитрия Гудкова такой сценарий развития событий несколько удивил.
Хотелось бы, чтобы была честная политическая борьба, и результатом уже которой, конечно же, победа одной из партий. Но, естественно, мне, как представителю «Справедливой России», хотелось бы, чтобы наша партия действительно стала ведущей, потому что цель любой политической партии – это, естественно, победа на парламентских выборах. Но то, что кто-то там тусует колоду и пытается искусственно как бы раздавать какие-то результаты на выборах, вот такой подход меня, естественно, удивил.
В «Независимой газете», ссылаясь на источники в Кремле, полагают, не исключен и вариант, что ближе к выборам в Государственную Думу «Справедливую Россию» возглавит сам Дмитрий Медведев. Политолог Дмитрий Орешкин в такое развитие событий верит с трудом.
Сейчас совершенно очевидно наступает момент, когда нога, которая называется «Единая Россия», затекает. Кризис, безработица, задержки с выплатами зарплат. В ближайшие месяцы ситуация будет только ухудшаться. Естественно, так или иначе, это ляжет на «Единую Россию». От этого никуда не уйти. Значит, ее электоральные шансы снижаются. Соответственно, возможен такой вариант, что попробуют приподнять «Справедливую Россию» в качестве оппозиции, которая несет с собой обновление, которая несет с собой новую экономическую программу, с тем, чтобы, собственно, элитные группы, связанные с Кремлем, остались на своих позициях, но при этом выступали уже не под флагом «Единой России», а под флагом «Справедливой». В принципе, это рациональная политика верхов. Вопрос весь в том, вот сможем ли мы, как страна, переложить груз социальной ответственности на какую-то одну партию, приподнять другую и при этом сохранить в стране политическую стабильность. Я не думаю, что и президент двинется в «Справедливую Россию». Ему-то как раз со всех точек зрения гораздо выгоднее остаться над партиями, именно потому, что партии не пользуются слишком большим доверием в обществе. Но главное, что они пытаются не выйти за рамки даже той ограниченной суверенной демократии, которую сами построили. А соблазн выйти за эти рамки с каждым месяцем будет увеличиваться.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин, Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Еще не так давно российским крупным чиновникам уровня мэра или губернатора и даже руководителям крупных предприятий было абсолютно незазорно, даже полезно вступить в «Единую Россию», чтобы нарастить или поддержать собственный административный ресурс, а значит стабилизировать карьерный рост. Состояние в партии власти этому явно способствовало или уж точно не мешало. Теперь вот просочилась информация о возможной рокировке в роли партии власти между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». России. Пусть все, кого не спроси, это пока опровергают, но в российской политической и партийной жизни многое бывало. И сторонники партийного пути построения карьеры теперь все равно задумаются, куда же вступать, чтобы оказаться на взлете. В «Единую Россию» или в «Справедливую». А готовы ли вы вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру? Об этом сегодня мы говорим с нашими слушателями. В студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И спросим ответ на этот вопрос у Анатолия Ивановича из Москвы. Анатолий Иванович, доброе утро.
Доброе утро, господа. Дело в том, что Михаил Касьянов в свое время развалил страну. Вот какое может быть доверие вступления в эту партию новую, которую он хочет возглавить?
А в какую-то другую ради карьеры?
В другую? А карьера в нашей стране в принципе невозможна, потому что коррупция настолько сожрала нашу власть. Коррупция и преступность. Поэтому бесполезно это все что-то делать. Нужно устраивать новую революцию.
Понятно. Анатолий Иванович ответил на вопрос, готов ли он вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру. А теперь мнение на этот счет Сергея Зармавира.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Я сначала небольшую такую реплику, а потом отвечу на вопрос.
Ну, только небольшую.
Да, вот вы знаете, вот, значит, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», они похожи друг на друга, как братья-близнецы. Вот, это не только мое мнение. И вот, если даже на смену «Единой России» придет «Справедливая Россия», куда ж мэры городов денутся, которые сейчас едины, им придется срочно как бы переходить. А вот я за себя скажу, что ради карьеры, ради успеха, ради идеи, да, карьера сама она придет. И вот обещания, человек делает карьеру, но надо же выполнять и обещания. Я бы вот создал бы свою партию под названием «Свободная Россия». И вот уже у народа даже если, я не знаю, я за себя говорю, ну и за часть людей, которых я знаю, вот у них доверия и справедливой России, кстати говоря, не будет. Ну что они сделают вот в наше время, вот в кризисе? Наобещают и все.
Спасибо большое. Сергей Замавир отвечал на вопрос, готов ли он вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру. И выслушаем еще одно мнение. Есть у нас еще один звонок? Нет. Ну, значит, мы вернемся к общению со слушателями и к чтению также сообщений на пейджер совсем скоро в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На очереди новости науки. Осиный яд, оказывается, содержит вирус. Американский астрофизик считает, что во Вселенной миллиарды планет, похожих на Землю. Ученые предполагают найти и на Земле новые формы жизни. И говорят, что на обоих полушариях обитают 235 видов морских животных. Подробнее об этом наш обозреватель Ольга Орлова.
Французские энтомологи из Национального научно-исследовательского центра изучали состав осинового яда, которым насекомые парализуют гусениц. Осы впрыскивают гусеницам яд и после этого откладывают в них свои яйца. Тогда парализованная гусеница не может развиваться и превратиться в куколку. Она становится пищей для личинок осы. Как показали исследователи, осиный яд представляет собой модифицированный вирус семейства нудивирусов. Эти вирусы, вероятно, в древности поразили ос, но в результате возник настоящий симбиоз. Насекомые получили возможность откладывать яйца в гусениц, а вирус размножаться в организме ос. Американский астрофизик Алан Босс заявил, что 85% звезд, похожих на Солнце, имеют планеты, похожие на Землю. Только в нашей галактике таких звезд около 100 миллиардов, а во Вселенной 100 миллиардов галактик. Следовательно, планет, подобных Земле, миллиарды. Алан Босс считает, что уже в ближайшие годы мы получим сведения об обитаемых планетах. Начало их исследования будет положено, когда 5 марта стартует космический телескоп «Кеплер», специально предназначенный для поиска планет земного типа. Астрофизик заметил: «Я буду очень удивлен, если Кеплер ничего не найдет. Я не хочу сказать, что мы прямо завтра встретим разумные цивилизации, но то, что мы найдем планеты с кислородом и жидкой водой, а значит, пригодные для жизни, в этом я уверен». Профессор университета Аризоны Пол Дэвис заявил, что искать формы жизни, отличные от тех, к которым мы привыкли, следует на Земле, но в таких местах, на которые ученые прежде не обращали внимания. Ученый убежден, что иные формы жизни могут существовать там, где традиционная жизнь не выживает. Это могут быть озера с высокой концентрацией мышьяка или так называемые черные курильщики, расположенные на дне океана. Так, одна из форм жизни будет основана на молекулах, очень похожих на ДНК, но вместо фосфора в ней может быть мышьяк. Ученые, работающие в рамках международного проекта «Перепись морской фауны», обнаружили 235 видов морских животных, которые обитают на обоих полюсах Земли. В числе животных, живущих в максимально удаленных точках нашей планеты, оказались черви, ракообразные, плавающие улитки, а также серые киты и многие виды птиц. Биологи проводят анализ ДНК морских животных, чтобы окончательно убедиться, действительно ли обитатели северного и южного полюсов полностью идентичны. Исследователи также обнаружили доказательства, что холодолюбивые животные постепенно перемещаются к полюсам, спасаясь от повышения океанских температур.
Новости науки представила Ольга Орлова, а программу «Время свободы», утреннюю информационную программу, мы продолжаем с Валерией Шабаевой за чтением сегодняшних российских газет. Что пишут о мировой политике, собрались мы поговорить в ближайшие несколько минут.
Ну, пишут много о том, что Косово отметило вчера первую годовщину независимости. В частности, целая полоса тетрадки «Мировая практика» в газете «Коммерсант» посвящена вот этому вопросу. Ну и не только «Коммерсант» пишет. Георгий Кунадзе, бывший заместитель главы МИД России, размышляет под рубрикой «Цена вопроса» о том, каковы последствия казуса, который приключился на Балканах, а потом вот повторился в Закавказье. Главный вопрос в том, кто новое государство признает, пишет автор. Ведь как субъект международного права оно существует постольку, поскольку его признают другие государства. Однако, сколько государств должны признать новое государство, чтобы оно состоялось не юридически, а фактически, вот этого-то как раз никто не знает. Если новое государство признает только его покровитель, получится не государство, а клиент. Даже если покровителей, как нянек у ребенка, много, тоже может получиться клиент, да еще без глаза. Мораль, чтобы реально состояться, новое государство должно быть жизнеспособным. Независимость Косово признала немало стран, но говорить о нем как о состоявшемся государстве не приходится. Зато независимость Тайваня не признает почти никто, но сам Тайвань не перестает от этого быть жизнеспособным образованием государственного типа. Попробуйте оценить жизнеспособность Абхазии и Южной Осетии, и сразу увидите, что они с Косово играют в одной лиге, причем далеко не высшей, пишет Георгий Кунадзе. Если же говорить о покровителях новых государств на Балканах и в Закавказье, то, по большому счету, ни один из них не оказался в выигрыше. Купили себе кучу забот и только. Другое дело, что в случае с Косово проигрыш разделили между собой все его покровители, в то время как в случае с Абхазией и Южной Осетией все досталось одной России. Покровители Косово доказали, что готовы при необходимости признать его независимость, вопреки мнению материнского государства. Россия, сурово осудив страны, признавшие Косово, вскоре последовала их примеру, признав Абхазию и Южную Осетию. Кто, кому, что именно доказал? Вопрос риторический. Цена вопроса. Газета «Коммерсант». Георгий Кунадзе о независимости Косово.
Сегодня газеты читает Валерия Шабаева. Обязательно встретимся еще в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 7 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области сегодня объявлено о временном закрытии поселка Молодежный, где в ночь на среду произошел второй крупный пожар. 14 февраля при пожаре погибли 16 человек. Всего в поселке 16 строений того же типа. В Москве в среду будет рассмотрен вопрос о возобновлении суда по иску по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Курсы валют. Доллар 35 рублей 63 копейки, евро 44 рубля ровно. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. Военная прокуратура Ленинградского военного округа опубликовала статистику правонарушений в воинских частях. Подмосковным льготникам больше не будут выдавать проездные на месяц. Больше информации об этом и не только у Веры Володиной.
Москва. Московская федерация профсоюзов разместила на своем сайте список из 36 организаций, отказавшихся выполнять обязательства трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами. Соглашением устанавливается минимальный размер оплаты труда на столичных предприятиях и его повышение в этом году в три этапа. Петербург. В частях Ленинградского военного округа уменьшилось количество зафиксированных случаев дедовщины. По данным военной прокуратуры, за 2008 год не уменьшилось незаконное расходование бюджетных средств. Стало больше случаев задержания военнослужащих за управление машинами в состоянии опьянения. Выросло число ДТП с их участием. Военная прокуратура округа за год восстановила нарушенные права более 8,5 тысяч военнослужащих и иных граждан, а также отменила более 300 незаконных правовых актов командования. Москва. На заседании столичного правительства рассмотрели, но пока не утвердили схему развития территории вокруг делового центра Москва-Сити. По этим планам до 2015 года там, где сегодня на тысячи гектарах стоят в основном производственные предприятия, планируют строить гостиницы, доходные дома, офисы и высокотехнологические предприятия, сообщил главный архитектор города Александр Кузьмин.
Ликвидировать те объекты, которые на сегодняшний день несовременные, ликвидировать те объекты, которые являются загрязнителями окружающей среды, и на этом месте построить порядка 14 миллионов квадратных метров различных площадей.
Петербург. Городские власти намерены снизить налоги для малого бизнеса с 15 до 10%. Новая ставка налогообложения для плательщиков единого вмененного налога будет рассмотрена депутатами законодательного собрания. Изменения касаются компаний, в которых работает не более 15 человек, а годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей. Москва. Подмосковные льготники, имеющие право на бесплатный проезд в электричках, вместо абонементов теперь будут получать разовые билеты. Власти объясняют изменения потерями областного бюджета и утверждают, что большинство льготников совершают в среднем в месяц 23 поездки, а абонементный билет рассчитан на 50 поездок, поэтому компенсации железной дороги превышают реальные более чем вдвое. Новости Москвы и Петербурга. 18 февраля. Вера Володина.
В эфире «Время свободы». В Екатеринбурге прошла открытая тренировка под руководством олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. Однако местным спортсменам-участникам открытого чемпионата Уральского федерального округа по плаванию визит легендарного пловца запомнился не только его уроками мастерства. Сам чемпион пообещал, что Екатеринбург станет одним из трех городов России, где откроется отделение Академии плавания Александра Попова. С потенциальными академиками плавания и их наставниками пообщался Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Четырехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и мира Александра Попова встретили громогласными аплодисментами. Более 200 юных пловцов из 38 городов Уральского федерального округа собрались в Екатеринбурге, чтобы побороться за награды первого открытого кубка УРФО по плаванию на призы Александра Попова, а за одним потренироваться вместе с любимым спортсменом. Подобные мастер-классы Александр Попов проводит по городам России 3-4 раза в год. Свою задачу на открытых тренировках чемпион определяет предельно просто – поделиться наработанным опытом, поработать над техникой, научить новым упражнениям. Психологических и эмоциональных аспектов Александр Попов на своих уроках не касается. Это работа для профессионального тренера.
Эмоционально нет такого шаблона, который можно было бы примерить на всех. Поэтому здесь сугубо индивидуальный подход, индивидуальные особенности ребенка надо, наверное, их учитывать и с этой точки зрения моделировать уже какие-то тактические вещи. Проплывание дистанции, выход на старт.
Александру Попову помогали товарищи по сборной, чемпион СССР по плаванию Владислав Куликов и чемпион мира и Европы Владимир Сельков. Они случайным образом выбрали из толпы детей 12 подростков, по 6 мальчиков и девочек, и попросили их повторять упражнения. Пристально следили за ошибками.
Вот смотрите, первая ошибка. Вот это вот выписывание кистями рук, вот это вот движение, никому не нужно, оно абсолютно пустое.
Мы грибок разгоняем примерно до 4-4,5 метров в секунду.
14-летний Влад Дмитриев из Тюмени профессионально занимается плаванием уже 8 лет. После тренировки на одной дорожке с Александром Поповым даже заикаться начал от счастья.
Когда плаваешь с Александром Поповым, чувствуешь себя героем каким-то, не знаю.
Екатеринбурженке Кате Паюсовой повезло меньше, и места на дорожке ей не досталось. Но из бортика бассейна она смогла разглядеть, как ей исправить свои ошибки.
Голову как правильно поворачивать. Вот мне тренер постоянно объяснял, но я не понимала как бы. А вот сейчас, посмотрев эту ошибку, я поняла ее. И сейчас, думаю, исправлю ее.
В свою очередь, олимпийского чемпиона Владислава Куликова восхитил энтузиазм юных спортсменов.
Такое слово «хотение». Вот они хотят, а давайте мы еще проплывем что-нибудь, а давайте вот, а покажите вот это. То есть, вы знаете, вот желание не упало, не ушло у детей, они хотят это делать.
Александр Попов пробыл на Урале 3 дня, объехал почти все городские спортивные школы, не только плавательные, встречался с губернатором области и мэром Екатеринбурга. Пообещал открыть в Екатеринбурге филиал собственной академии плавания и даже построить новый бассейн. По словам заместителя областного министра спорта Андрея Салова, чемпион приятно удивил всех своей энергией и работоспособностью.
За 3 дня очень много заложено. Теперь, может быть, одно из самых трудных, то, что будет для нас, особенно в сегодняшних условиях, это вот поддержать тот темп, тот уровень, который приезд наших ведущих, так сказать, олимпийцев задал.
Вместе с детьми за открытой тренировкой Александра Попова наблюдали и их наставники. Тренер бассейна «Юность» Павел Кадочников не нашел в объяснениях чемпионов ни одного изъяна.
Все показывали, все правильно показывали, да. Ошибок мы не нашли, как бы нового для себя тоже как бы не нашли, но все, значит, мы делаем все правильно, да, качественно.
Открытый урок продолжался 2 часа, и еще 1,5 дети не отпускали кумира. Чемпион раздавал автографы, расписывался на фотографиях, буклетах, футболках и даже купальниках. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает 2-я часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему кредиторы увольняют Дональда Трампа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Президент Барак Обама подписал во вторник закон, предусматривающий беспрецедентные расходы на стимулирование экономики. Однако президент не пообещал американцам скорых перемен. «Я не намерен делать вид, что сегодня мы подводим черту под экономическими проблемами, и эти меры – то необходимое, что позволит повернуть экономику в направлении роста. Но сегодняшний день знаменует начало конца экономического спада». Представители Белого дома сообщили, что в среду президент обнародует еще один фрагмент своего масштабного плана стимулирования экономики – меры по нейтрализации кризиса на рынке недвижимости. Однако Уолл-стрит явно не верит в эффективность новых антикризисных мер. Во вторник инвесторы убежденно сбрасывали акции, заставив основные рыночные индексы отступить до уровня 10-летней давности. Человек, создавший первый англоязычный всеамериканский телеканал для того, чтобы бороться с антимусульманскими стереотипами, подозревается в убийстве, которое, как опасаются многие, укрепит эти стереотипы. 44-летний Музамил Хасан, эмигрировавший 1/4 века назад из Пакистана, обвиняется в убийстве бывшей жены. Прибывшие по его звонку полицейские обнаружили голову и тело 37-летней Аси Хасан в помещении телестудии, принадлежащей Хасану. Как произошло убийство, чем была обезглавлена жертва, пока неизвестно. Некоторые эксперты говорят, что это преступление совершено в духе убийств в защиту чести, практикуемых в крайне религиозных мусульманских общинах Пакистана и Индии. Знакомые Хасана говорят, что это больше похоже на убийство в порыве ревности. Он с трудом переживал развод и необходимость находиться на расстоянии от бывшей жены. Дональд Трамп – далеко не самый богатый, не самый удачливый, но один из самых знаменитых американских миллиардеров – претерпел публичное унижение. Одна из организованных им компаний, носящая его имя, объявила банкротство, не первое в своей биографии. По словам скептиков, этот провал показателен для карьеры Трампа, который более преуспел в саморекламе, чем в предпринимательстве, рассказывает Владимир Морозов.
Телезрители привыкли видеть Дональда Трампа на экране в качестве ведущего и продюсера популярной передачи «Апрентис». Там он давал задания потенциальным молодым миллионерам, и те, кто не справлялся, слышали от него приговор «Вы уволены». Теперь уволен он сам. В прошлую пятницу Трамп ушел с поста председателя правления компании, носящей его имя. До сих пор он владеет здесь 28% акций. В неудаче компании Трамп обвинил ее акционеров, которые, по его мнению, сорили деньгами. Пока все 3 игорных дома компании работают в обычном режиме. Кризис кризисом, но кому-то все еще везет. Я уже выиграл сегодня несколько сотен долларов. Поем и продолжу игру. Это и есть стимулирование моей личной экономики. Я доволен. Но игроков все меньше. В прошлом году владельцы Atlantic City выиграли у своих клиентов всего 4,5 миллиарда долларов, что почти на 8% меньше, чем годом ранее. Сокращаются доходы и в других казино страны, но не так резко. На мой вкус, игорные дома Atlantic City просто устарели. Их пластиковые фасады смотрятся шикарно, только с хорошего расстояния. В помещениях низкие потолки, узкие коридоры, и приезжающий сюда тряхнуть мошной игрок среднего достатка вовсе не чувствует, что попал в гости к Биллу Гейтсу или хотя бы к Дональду Трампу. Игроки перебираются в более роскошные казино штатов Пенсильвания и Делавэр. Хотя Atlantic City делает отчаянные попытки зазвать себе клиентов. В феврале сюда стал ходить из Нью-Йорка специальный прямой поезд с просторными вагонами, где удобные кожаные кресла и шикарные бары. Разрезать ленточку перед посадкой на первый рейс прибыл сам губернатор штата Нью-Джерси Джон Карзайн. Его внимание понятно. Штат отстегивает себе 8% от доходов игорного бизнеса. Но даже губернатор не стал скрывать своих сомнений. Расходы на игру можно легко убрать из семейного бюджета. Так что для казино наступили трудные времена. Для самого Дональда Трампа это не первое банкротство. Но, похоже, он не унывает. Недавно Трамп заявил, что намерен начать строительство дорогого курорта для любителей гольфа на восточном берегу Шотландии. Собственность, объявившая о банкротстве компании Trump Resorts, оценивают в 2 миллиарда долларов. Ее долги составляют почти такую же сумму. Но красиво жить не запретишь.
Этим выводом Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.